Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Ребята тоже часто спрашивают о том, что сказать, почему я ухожу с работы. Что с наиболее эффективной с точки зрения ответа и удовлетворить интервьюера, и чтобы не возникало больше вопросов.
Значит,
Варианты. Окончил контракт, оканчивается контракт, либо ищу новые возможности, либо переезжаю, либо еще что-то. Вот опишите,
все
пожалуйста.
хорошие, то, что вы перечислили, все хорошие, контракт заканчивается.
А если
Хочу
возникнет,
расти
извините.
профессионально, а на месте нет возможности, да. Что еще?
А не возникнет ли момент такой, что заканчивается контракт? Тоже ребята иногда спрашивали, а что, типа, со мной не хотят контракт продлить? Не будет ли это подозрительно?
Нет, вы говорите, что когда, ну, это же можно миллион всего там наговорить, никто же не проверит. Можно сказать, когда брали, ну, допустим, 4 месяца контракт. Вы говорите, вообще-то договаривались на год, но они сейчас передали в Индию там и закончили контракт. Еще раз, когда вам говорят, почему, их не интересует, почему. Это абсолютно не то, что они хотят узнать. Они хотят узнать, не было ли какой-то гадости за это. Вот представьте себе, вы говорите, там, допустим, вы говорите, а почему вы уходите? Вы говорите, ты там менеджер, такой козел. Я прямо вот раза три было такое, что хотел бы по роже дать, сука такая, но я сдержался, и вот думаю, ну и всем нахрен ухожу. Опа-на! Они этого ждут. Они хотят
А что такое
увидеть
может кто-то сказать?
полно идиотов. Он честный человек, он... Ну, я утрирую, конечно, я так... Но есть люди негативные. Он начинает говорить, ну, например, типично, да, он говорит, ну, там обстановка в компании нездоровая, там у них одни индусы, а я там вот бедная там девушка из Казахстана, они меня вообще за человека не держали. Она искренне так думает, понимаете, она искренне делится. Знаете, сколько искренних? Я вот там, допустим, что-то, вот из жизни, там студентка, где-то она, я говорю, а что у вас не было там вот, что-то давно вас не видел. И она начинает рассказывать, что у нее был рак, что ей вырезали матку. Понимаете? Я думаю, какого хрена? Ну я-то при чем с ее этими органами? Понимаете? Я же не в том смысле ее спросил, что-то вас давно не видел, чтобы она мне вот это рассказывала. Ну, вы не представляете, что люди рассказывают, если их спросить. Это то, что рекрутер хочет видеть. Не дай бог, если есть какой-то шоу-стопор, понимаете, вот он хочет этот шоу-стопор. А какая бы ни была причина легитимного ухода с места, нормально. Когда референсы берут, есть такой вопрос. Они не имеют права вас спросить, там, допустим, хороший человек, плохой человек, там еще что-то. Да? Это нельзя спрашивать, и вы не имеете права отвечать. Скажем, по калифорнийским законам вы можете отвечать только должность, время, когда пришел, и время, когда уволился. Вот все, что вы можете сказать. Но они спрашивают, eligible for rehiring, да? Грубо
Хотели ли
говоря,
бы нанять еще раз этого человека, да?
нет. Eligible. То есть, не натворил ли он такого, что вы его больше не возьмете? Может быть, вы и не хотите, а может быть, захотите, это не важно. Eligible. То есть, ну, нет ли на нем черной метки, понимаете, не попал ли он в черные списки, вот о чем речь. Допустим, он спер что-то, допустим, он обхамил кого-то, допустим, рассказать, что он спер или обхамил, я не могу, я не имею права. Но я могу сказать, нет, он не eligible. Он говорит, спасибо, все, больше вопросов нет.
Это
Это,
интересно.
они
Спасибо.
ищут, не почему вы ушли, они ищут, чтобы не было вот черной метки.
И отсюда тоже где-то вытекает такой вопрос, часто обсуждаемый. Вопрос от интервьюера. Расскажите о конфликтах на работе. Где та грань, чтобы выйти сухим из воды и
Абсолютно спокойно.
показать себя Бэтменом, но и тем не менее как бы дать решение проблемы?
Вы говорите, я человек счастливый. Я абсолютно вот всюду, где я работал, обстановка была настолько хорошей и настолько дружелюбной, настолько все друг другу помогали, настолько вот было чувство, что у нас тим, что мы вместе что-то делаем и так далее. Я понимаю ваш вопрос, но у меня просто нет, я никогда не только не участвовал в таких отношениях, но я даже и не видел, чтобы кто-то участвовал.
Окей, а если формулировка if you disagree with someone, for example, with developers, how do you resolve this problem?
Это вопрос из совершенно другой области. Вообще из другой.
Вообще из другой, да?
Абсолютно из другой. Потому что если у вас есть какое-то разногласие с программистом, то
это
вы
просто путают вы... все, понимаете?
Стойте, стойте. Да-да. Программистам вы не решаете никаких противоречий в принципе. У вас нет такой функции решать противоречия с программистом. Вы пишете баг-репорт. Баг-репорт движется в систему. В системе тот, кому положено, говорит программисту починить. И если программист недоволен, он ему должен сказать, почему он не хочет чинить. Вы тут вообще ни при чем. Он может вам сказать, там, не могу воспроизвести ошибку. Может. Он может написать там, что, допустим, ну что, что это не баг, а фичер, да, то есть это специально сделано. Но выяснять отношения с программистом по поводу там каких-то технических вопросов, у вас, да вы что, да вас выгонят за это с работы, если вы будете это делать. Вам не положено
хорошо.
Это делать.
Встречный вопрос. А если программист в не очень любезной форме вам объясняет, что этот баг не репродюсится, или вы вообще не должны были это тестировать, или что-то в этом роде.
Это исключено. Программист в баг-трекинг-системе помечает там, да, и говорит там cannot reproduce. Он ни в какой форме вам этого не говорит словами. Нет возможности словами что-то сказать. Ну как? Кто-то что-то вам всегда скажет. Это вот та проблема, к которой мы возвращаемся, с которой мы начали сегодня. У тебя есть, кого ты слушаешь? Я про студентов говорю, да? У тебя есть учитель, там, ментор, там, старший товарищ, он тебе говорит. А тут тебе, тут сказали, там сказали, здесь сказали. Если только вы пойдете по этому пути, вас ждет полная разруха, потому что мнений много, а выбрать из них одно, потому что вам нужно только одно. Вы не сможете. Если вы даете им всем равное, так сказать, пространство в вашем сознании, вам хана. Сегодня вам нужно одно. Когда вы проработаете 5 лет, у вас будет 10, и вы будете в этой ситуации так, в этой так, в этой так, вы еще будете семинар вести, вебинар, еще деньги за это возьмете. Сегодня вам нужен один. Значит, не ходить по тонкому льду. Все. Не нарываться. Вы не ответите хорошо. Как только вы пойдете туда, вы провалитесь. Вы не умеете, вы не знаете, у вас нет опыта. Понимаете? И вы не знаете, с кем разговариваете. Потому что вот эти люди, с которыми вы разговариваете, их может быть 10 разных, с 10 разными ожиданиями. И вот тут вы проскочили, а тут вас угрохали. Зачем вам? Вы же не знаете, с кем говорить. Понимаете? Нельзя так с собой.
Окей, понятно, спасибо. Ну. Михаил, наверное, мы задерживаем вас уже серьезно.
Не-не-не, мы в порядке, не думайте об этом, мы в порядке. Окей. То есть, если вопросы есть, давайте.
Вопрос такой, что вот вначале в самом ребята спросили. Вот человек, новичок, да, после буткемпа, вот только закончил, да, резюме сделал, и он начинает свой поиск работы. Сомнения. Вот мотивация различная. Насколько вот вы даже, скажем, работаете психологически, или у человека должна быть своя мотивация, и он должен стоять на своем? Либо вы замечаете, что у человека бывает, что мотивация в первую очередь в первые дни падает, что вот первые пару неудач, и он думает, блин, а может не мое, а черт, у меня не получается. Как ее удержать, эту мотивацию?
Значит,
вы какие-то
есть,
советы даете?
Есть две ситуации тут, на самом деле. Значит, ситуация первая, он восприимчив к людям, которые вокруг него негативные, токсичные. Они могут угрохать все, что угодно. То есть, если он восприимчив к токсичным людям, если он их не исключил полностью из своего круга общения и так далее, это бывает сложно, бывает это прямо у тебя дома, но если он их не исключил, они его угрохают. Я это видел в любых количествах. Значит, это внешний фактор. Внутренний фактор. Ну, может быть, он сам не знает, чего хочет. Может быть, он вообще всегда всего боялся. Понимаете, очень трудно сделать первый шаг. Вот я там смотрю, например, вот я говорю, а вот там какой-то там твой студент, он там куда-то там пошел учиться еще. Он может бесплатно наш курс повторять столько раз, сколько хочет. И это же не копия там под копирку, пятая копия. Это же брендовый курс, который копируется там всеми на свете и так далее, и так далее. И имея возможность бесплатно взять брендовую вещь, он идет куда-то непонятно куда. Почему? Он потерян. Он просто потерян. Когда человек потерян, он начинает искать какие-то решения. Он в City College пойдет, там какой-нибудь курс по Java возьмет. он там пойдет еще куда-то там, я не знаю там куда, потому что ты должен понимать, кто ты, зачем ты. Ты должен сказать себе, я пришел для этого. Вы говорите, а вот если человек потерян, ну, если он потерян, и он говорит, давайте поговорим, вот я хочу спросить. Мы поговорили, и я вижу прям, как, допустим, за 10 минут у него лицо из потери, он становится, улыбочка появляется, как-то энергия какая-то. Я заряжаю нормально, я правду же говорю. Я ведь заряжаю не тем, что говорю то, что человек хочет услышать, я заряжаю тем, что я правду говорю. Я просто ему говорю, как на самом деле, а не в его страхах. Что, естественно, люди боятся там или что-то. Не все такие, знаете, крутой там побежал, там все тут же сразу сделал. Есть нерешительно, надо поддержать. Если он не скажет, мне нужна поддержка, он останется без поддержки. Если он придет и скажет, нужна поддержка, вперед, сколько хочешь поддержки. Не ограничен, ведро можно черпать. Но еще раз, мотивация должна происходить из одного единственного вопроса, который он должен себе задать. Вот когда ему становится страшно, когда вот... Он должен спросить себя, что со мной будет через 5 лет, и через 10, и через 15, если я сегодня не пойду и не сделаю этого. Вы себе не представить не можете, в какой другой реальности человек оказывается. Я вот вижу людей, которые проработали 5 лет, 10 лет. У них недвижимость, у них какие-то жуткие деньги, они там зарабатывают, особенно когда в семье двое. Это просто, вот даже у нас в Кремниевой долине, где все дорого и так далее, вы не знаете, что с людьми происходит. Поэтому страшно, не работу искать страшно. Страшно не искать работу. По-настоящему страшно, это что с тобой будет. Вот то же самое люди говорят, эмигрировать, не эмигрировать. Я говорю, да ты представь себе, что ты не эмигрировал. Вот сегодня тебе 25, и ты думаешь, эмигрировать или не эмигрировать. А когда тебе будет 35? А когда тебе будет 54? И ты будешь иметь в 5 раз больше болячек, чем если бы у тебя было тут, кто тебя лечить будет? Понимаете? Поэтому... мотивация должна происходить из того, что человек представляет, что с ним произойдет в одном сценарии и в другом. Он пришел, он деньги заплатил. Понимаете? Да, конечно, тут колебания, там сомнения, здесь переживания. Но есть люди, которым ты деньги заплатил, они тобой должны заниматься. Я занимаюсь безотказно. Значит, ну еще раз, ну ты можешь не прийти, ты можешь сказать, ой, мне неудобно, я стесняюсь, там еще. Ну, значит, все. Вот ты определил. Я в самом начале сказал, что 90% вашего успеха в ваших руках. Есть еще люди, там еще 10, к которым можно обратиться, но вы же не обратились. Вот ваши 90, вот эти вот, вам не позволили обратиться и взять вот те недостающие оттуда. Ну, вы не взяли. Я различаю две вещи. Одно дело мотивировать немотивированно. Это абсолютно безнадежная задача, даже и браться не хочу. И поддержать человека, которому нужна поддержка. Это две кардинально разные вещи. Поддержать, да, это как бы обязанность того, кто взял на себя ответственность там, за то, что будет дальше. Очень много ходит вот этих вот потерянных, немотивированных, каких-то вот они там из одной школы, он пошел в другую школу, он в третью пошел, даже он в плохой школе учился. Но там 20% людей нашли работу, а он чего? Почему он с ними не нашел? Почему он с теми остался, которые не пошли, не искали? Не смогли, бросили там и так далее, демотивировались. Понимаете, это внутри нас.
Ребята спрашивают, если на интервью, ты вот в резюме указал, что есть знания определенные, на интервью задали вопрос, и тут ты раз и потерялся, и забыл, или не можешь сказать, как выкрутиться?
Есть разница между забыл и, допустим, никогда не знал.
Ну, предположим, забыл. Забыл, как хотел ответить. Вот действительно человек растерялся.
Ну, бывает.
Мы не говорим о том, что бывает. Он там... Ну, хорошо, бывает, как на выкрутиться первое красиво.
Интервью, пошел на первое интервью, вообще забыл, как тебя зовут. Нормально. Это стрессово. Это стрессовая штука. Ну, что так? Ну, забыл. Ну, ничего страшного. Ну, забыл. В следующий раз вспомнишь. Лучше
хорошо.
Готовиться будешь.
А практически, что сказать интервьюеру в этом случае? Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Можем ли мы пропустить этот вопрос? Какой ответ?
Вы можете сказать, вы знаете, я на самом деле очень волнуюсь, поэтому если мы можем там, допустим, пройти этот вопрос, то было бы здорово. Но тут есть на самом деле другой момент очень важный. Значит, вот смотрите, у вас есть резюме, и вас зовут на интервью. Допустим, они пишут там в описании позиции, что им нужен Java, Selenium WebDriver, SQL, Unix, там и еще что-то. И ничего этого у вас в резюме нет. Ну, или есть, но понятно, что вы этим никогда не пользовались. Там чуть-чуть так обозначено. И они вас все равно зовут на интервью. Что это значит? Оно им не нужно. Оно им не нужно. Иначе бы вас не позвали. Теперь, вы пришли на интервью, так? И они вам задают первый вопрос. Они говорят, расскажи о себе. И вы что-то невнятное там пробурчали какую-то фигню. Фактически не ответили на вопрос, проигнорировали. Они вам говорят, расскажите о компании, вот, там, в которой вы работали. И у вас идет рассказ такой. Первое предложение про компанию, что она находится в Сан-Франциско. Второе предложение, какой проект вы тестировали. И третье, там, четвертое, пятое, о том, как именно вы тестировали. То есть, в одном вопросе вы отвечаете на три. Но что это значит? Вы не ответили на вопрос о компании. Надо было дать там 6, 7, 8 предложений. Вы дали одно. Второе. Значит, это вопрос, расскажи о проекте. Вы опять дали одно предложение, вместо того, чтобы дать 7, 8, 9, 10, если вас спросят. И третий вопрос, там, расскажи, как работали, как тестировали и так далее. Вы опять на него не ответили. Но что произошло? Вам вопрос задали, и вы не ответили. И сидит этот несчастный интервьюирующий и думает, блин, ну что его спросить? И начинает лихорадочно листать там это ваше резюме и говорит, ну вот это, что у тебя-то, веб-драйвер, расскажи про веб-драйвер. Или там, что там ты пишешь, там, Java брал, ну вот, отсортируй там, напиши, как ты будешь сортировать массив методом пузырька. И из-за этого все происходит. Если вы пришли и сразу ответили там, tell me about yourself, говорит, а что за компания, а почему ты в QA, и все, уже нет смысла вас спрашивать, вы наш человек, но вы должны ответить на этот вопрос так, чтобы было понятно, что свой пришел, понимаете? А если вы тут не так, там не так, здесь не так, ну, конечно, вы влетаете во все идиотские вопросы, потому что он не знает, что вас спросить. Это же все не случайно происходит. Вас позвали на интервью, где это не нужно, иначе вас не позвали. А в итоге вас об этом спросили, потому что уже непонятно, что вас спросить, потому что вы сыпетесь сюда. Понимаете?
Спасибо.
По-всякому бывает. Я рассказываю, как уйти от этого, чтобы вообще не заходить в эту область.
Есть вопрос. Могли бы вы рассказать про короткий и быстрый курс для тех, кто пришел из другой школы, надо отшлифовать знания и выходить на рынок? Это курс в основном состоит из сохраненных видео или онлайн-занятий?
Ну, давайте так. Значит, первое. Когда человек говорит, что он где-то учился, у нас довольно много таких. Вот с этим вопросом они приходят. Я вам могу сказать, 9 из 10, кто вот это спрашивает, говорит, я взял курс, мне только там полирнуть и так далее. Я им говорю, как ты своими словами скажешь, что такое регрешн тестинг? 9 из 10 не могут сказать. То есть то, что они говорят, уже жить не хочется вообще. Думаю, где же он учился, блин? Откуда взялся человек, который говорит, что он учился и не может сказать, что такое регрешн тестинг? Поэтому не сильно учился, понимаете? Тут был у меня один такой, знаете, из Флориды. Он пишет, что вот он там тоже вот он учился. Я не хочу говорить, где там, неважно, где-то там он учился. Он что такое регрешн не знает. Я ему говорю, так ты же не знаешь. Он говорит, а как правильно? И я ему говорю, как правильно. Он говорит, так я же это и сказал. Понимаете, да, уровень. То есть, и он говорит, я учился, мне не надо и учиться, я уже отучился. Поэтому либо он просто идет в класс, да, но, как правило, когда он говорит, я из другого места, мы задаем ему пару вопросов, и видно, чего ему не хватает. Либо надо реально учиться заново, либо действительно ему надо там по чуть-чуть и так далее. Когда у нас есть много-много ресурсов, у нас есть проекты, у нас есть буткамп месячный, когда там человек приходит и там за $500, ну, для студентов 500, там, для посторонних там больше, но он делает проект, настоящий полноценный проект в течение месяца там, со всеми инструментами, там, и, там, agile, у них там эти митинги, там, обсуждения, это, и так далее. Настоящий полноценный рабочий проект, который ведет женщина, которая там 20 лет работает и так далее. Значит, мы можем его туда бросить или сюда бросить, или еще надо смотреть на него, это же индивидуально все. Но есть записи, есть живые классы. Живые классы, ну вот они есть. Вот сейчас 6 сентября класс будет, потом там будет, не знаю, утренний. Да, то есть он там в Европе это вечерний, у нас он будет утренний, там 9-10 утра здесь. Значит, они все по-английски, мы по-русски не учим. Соответственно, мы смотрим на человека, соображаем. Я против того, чтобы мариновать человека в классе дольше, чем это требуется. Когда мне человек Вот он приходит в класс и говорит: Михаил, а как скоро я могу выйти там на рынок, пока я в классе? Я говорю, ну, через месяц можем, легко. Только ты должен вот это выучить, это сделать, там тесты сдать и так далее. Если он говорит, да. Последний раз я это делал, вот у меня группа 9 мая сейчас заканчивается. В группе 9 мая у меня собралось 10 человек. Я спросил, кто хочет быстро? 10 человек. Я даже не помню. По-моему, один таки... Нет. Человека 3 в итоге вышли на рынок. Я говорю, делаем это. И они не делали. Если коротко совсем, это индивидуально. Все ресурсы, какие есть, все есть. Все доступны. Это абонемент. Мы не прячем от студента какие-то ресурсы. Все, что есть, все его. Он получает доступ в систему. Да, он заплатил деньги. Мы его ввели в систему. Он получил доступ к определенной категории. И после этого все ресурсы его. Ну и мы объясняем, что есть, как пользоваться, в каком там... Желательно, допустим, там раз в недельку, раз в две недельки все-таки, значит, встречаться и обсуждать, что происходит, и корректировать. Ну, таким образом.
Спасибо. Есть еще вопрос такой. Угу. Можно ли поменять резюме, но тот же номер телефона будет? На Дайсе не найдут мое старое резюме. У меня на старом резюме стоит 7 лет, а я хочу поставить 4,5 года.
Ну, подождите. Значит, удалите свой аккаунт, чтобы его вообще там не было. Вообще удалите. Вот. И сделайте новый. Никто вас нигде никогда не найдет. Никому вы не нужны вас искать. Единственное обстоятельство, при котором вас могут найти, я не говорю конкретно дать, я там любое, это когда вы, допустим, имеете несколько резюме, и, соответственно, они как-то могут выскочить вот, в разных обстоятельствах. Но ни в компаниях, в HR, ни в рекрутерских конторах никто нигде ничего особо не хранит. То есть, если даже оно где-то в базе данных там каким-то странным образом там сохраняется, это не то, что кто-то делает поиск в сравнении там с тем, что вы сейчас прислали. Всем начхать. Больше того, люди, которые с опытом, не ходят на DICE, Monster, Career Builder там, и так далее. Туда ходят люди, которые не имеют реального опыта. Или только что приехали в страну там, и так далее. Это не такое место, где там крутые чуваки. Крутые чуваки их обычно на LinkedIn находят, и все. Там, ему даже не надо особо там напрягаться. Вот. А здесь такой, как бы сказать, такой вот месиво вот такое. Они понимают, что вы пишете тут 3 года, там 5. Там, если русские там скромно пишут, там, допустим, там 3 года, да, то индусы пишут сразу 7. И мастер дегри в компьютер сайенс. Знаете, у них другое видение. Да. Поэтому все понимают. Никто не собирает, это не то, что ФБР вами занимается или там ЦРУ вами занимается, всем начхать, все понимают. Очень часто рекрутер вам еще скажет, слушай, а напиши вот такой-то опыт, или там у тебя там 2 года, напиши 5, потому что у него запрос на 5, и тоже все понимают. Ну и так, я не хочу более сложные схемы рассказывать, когда, допустим, рекрутеру отстегивают, менеджер отстегивает рекрутеру, или рекрутер менеджеру, они делят деньги, они берут человека вообще без опыта, пишут ему 7 лет. Платят за него там, я не знаю, $75 в час, дают ему 25, остальные 50 делят на две руки. Понимаете, этого тоже очень-очень много. Поэтому не заморачивайтесь, все нормально. Меняйте, что хотите, но еще раз, когда вы что-то меняете, смотрите, если у вас есть аккаунт на, допустим, LinkedIn, ну, синхронизируйте, вы не можете, допустим, чтобы у вас на LinkedIn было написано, что вы бухгалтером в это время работали, а в резюме вы там, не знаю, программист. Потому что LinkedIn они посмотрят обязательно. Обязательно, вы не проскочите.
Спрашивают, насколько проекты вашей школы приближены к реальной работе?
Так это реальные проекты все. Как, мы не пишем специальный софтвер для проектов. Это реальные. Вы поймите, мы 28 лет в бизнесе. У нас там много-много тысяч выпускников, среди них там тысячи менеджеров или там такой достаточно высокого уровня людей. До пандемии мы с кампуса, ну там 500 человек в год, мы 500 человек раздавали по компаниям на интерншипы. У нас был гарантированный интерншип, живой, вот прям по компаниям Кремниевой долины мы их раздавали. Поэтому взять где-то живой проект, вы чего? Да если сколько хочешь, вот я могу за день там 25 проектов живых принести, если будет нужно. Мы периодически их меняем, чтобы они не очень повторялись там и так далее. Хотя иногда жалко менять, потому что нарабатывается какой-то методический материал. Мы говорим, ну хорошо, вернемся к нему там через год, например, там, в другом каком-то проекте. Нет проблем реальных проектов вообще. Что такое?
Спасибо. И есть еще вопрос у ребят. Что делать, если нет документации по проекту? И вопрос про то, когда только вышел на первую работу, ходить и дергать всех? Кого всех? Нормально ли это сидеть и разбираться самостоятельно? Работа первая, вообще не знаешь, как все устроено.
Такой сиротский вопрос, конечно. Значит, смотрите, когда вас берут на работу, значит, первое, когда у вас интервью на работу, и вас спрашивают, вопросы есть? Там, да? Обычно в конце интервью там говорят, а вопросы есть? Значит, один из вопросов, ну или там в разговоре можно там вставить, вы говорите, кстати, говорите, вот пришел новый человек, да? Значит, как он изучает продукт, вот что у вас есть для этого? И они вам, мало того, что они вам скажут, это очень хороший вопрос, они скажут, человеку не все равно, он не просто за деньгами пришел, а он действительно беспокоится о том, чтобы быть эффективным, продуктивным и так далее. Это очень хороший вопрос для интервью. Допустим, вы не спросили, ну или спросили, но все-таки вы вышли первый день на работу, вы сразу к менеджеру и говорите, что у нас есть, как будем изучать функционал. Менеджер, когда берет вас на работу, имейте в виду, он тоже там не с другой планеты. Он понимает, что вам нужно что-то дать, чтобы вы могли изучать материал. Если у них вообще ничего нет, они на эту позицию возьмут синьора. Синьор, а поэтому в стартапах обычно начинающих нет, там все синьоры. Потому что синьор сообразит, как, знает, как это сделать без того, чтобы тебе что-нибудь дали. Они умеют это делать. И вы со временем тоже будете уметь. Поэтому у вас есть начальник, начальник отвечает. Вы можете сразу спросить, можете потом спросить, но вы не должны решать этот вопрос самостоятельно. Кроме того, если requirements нет, как вы говорите, там каких-то документаций нет, requirements нет, это не так. Они всегда есть. Значит, сидит программист, так, и пишет коды. Для того, чтобы программист мог писать код, ему должны были быть даны requirements. Вопрос в том, в какой форме это произошло. Понимаете, это может быть разговор, это может быть серия митингов, это могут быть какие-то презентации. Хрен его знает, по-всякому бывает. Не обязательно эти requirements ему даны в виде, там, допустим, каких-то use cases, которые были расписаны, или там еще чего-нибудь. Но requirements обязательно существуют. И часть ваших, как тестировщика, часть вашей квалификации и ваших обязанностей, вашего job description, это выудить requirements, даже если их нет. Это часть вашей работы. Если бы вы пришли на работу, и вам бы дали requirements в готовом виде, вам можно было бы платить $18 в час, вы больше и не заслужили. А за что тебе больше платить? Вот тебе там написали, и сидишь там, делай как робот. Но вам же платят $40 на старт. За что платят? За то, что вы в состоянии выполнять творческую работу, требующую немножко соображения. Значит, в первую очередь вам поможет ваш менеджер, или кто там за вас отвечает, он вам скажет, вот делаем так, 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 так. Вы не одиноки, то есть вы присмотрены.
Есть, ребята спрашивают, есть ли такая функция у Михаила в школе после принятия на работу, если дали задание и ты не можешь справиться, то взять платную консультацию Михаила для решения задачи. Для первого времени
нужна бесплатно будет такая это, бесплатно поддержка. Делаю. Давай так, если я могу это сделать, да, я это делаю бесплатно, я уже заплачено, что я буду два раза деньги? Я не живу на эти деньги, я очень-очень состоятельный человек, очень. Я не знаю, может быть, в вашей жизни нет никого, кто был бы настолько состоятельным материально, как я. Поэтому я это делаю в удовольствие. Я это делаю, потому что я считаю, что вот так надо жить. Я не беру два раза деньги за одно и то же. Значит, ты заплатил, ты должен работать. И все, это работает на здоровье. Это крайне редко бывает, вот то, что вы сейчас описываете. Что бывает чаще? Чаще бывает, вот говорят, Михаил, вот там у нас какой-то тул. Ну вот, например, сейчас есть такой тул, Cypress называется. Вот есть такой тул. Не знаете ли вы кого-то, кто мог бы где-то помочь с ним разобраться? Ну, я не знаю. Или знаю. Если знаю, я сведу. Если я не знаю, я не сведу. Но я ему скажу, знаешь, что двигайся, вот там на Udemy там есть сколько-то курсов, там десятку заплатишь, там тебе покажут, расскажут. Ну, обычно вот так спрашивают. Насчет того, что вот дали там тест-кейсы написать, он не может написать тест-кейсы, такого нет. Или, допустим, там дали ему какой-то функционал, он не может понять, что там делают, такого тоже, вот этих вопросов тоже нет. Вот из практического, вот да, с кем бы посоветоваться насчет вот такого тула?
Окей. Скажите, пожалуйста, есть такой вопрос. Стоит ли торговаться за офер, ну, после того, как получил офер, за зарплату и в каких случаях?
Как вам сказать? Значит, для того, чтобы поторговаться, конечно, бывает ситуация, когда за спрос не бьют, значит, спросил, может, больше дали. Мое отношение к первой работе, к первой, такое, что первая работа тебе от Бога, она на тебя упала. Ни за что. Вот ты ничем ее не заслужил. Но она на тебя упала. Ну, ты ее заслужил тем, что ты выполнял правильные телодвижения при поиске работы. Но с точки зрения квалификации, там еще что-то. Ну, сколько дали, столько дали. Тебе же не предложат $15. Ну, самое страшное, что я видел за последний год, один раз кому-то предложили 25. В основном 40 и больше, но ну, даже 35 редко, очень редко бывает. Ну, дали тебе вот эти $40. Ты хочешь 45, ты хочешь 50. Я вам случай расскажу. Была у меня девочка из Бостона. Она приехала сюда, училась на кампусе. Вернулась назад. Вот такая девочка. Шикарная, все там, умничка, все хорошо. Но почему-то, молоденькая, но вот почему-то в силу вот этого жизненного ее опыта, точнее его отсутствия, значит, ей, она хотела торговаться. Ей одновременно на нее упали два оффера. Один прямо в Бостоне, там через квартал. Там было $25 в час. Но это было лет 7-8 назад, это не сейчас. И в Нью-Йорке, а все-таки до Нью-Йорка еще доехать надо, и надо комнатку снять, и там, может, на выходные можно туда-сюда ездить. Но, в общем, это не идеальный такой вариант. Постоянная работа 60 тысяч. Значит, во-первых, я считаю, что 60 тысяч в Нью-Йорке – это меньше, чем $25 в час вот тут, где она живет в Бостоне. Просто меньше реально, с учетом расходов, которые там будут. Я уже не говорю, что у нее муж там, и она должна как-то жить дома. Это. Но $25 в час ей кажется мало. Она меня спрашивает, можно ли там поторговаться. И я ей говорю, ты понимаешь, история, ну ты можешь попросить пятерку лишнюю, да? И ничего тебе за это не сделают, ну откажут там. Да? И вот он, да, а эта компания, которая в Бостоне, это стартап, там человек 8-10, они чем-то таким супер-дюпер занимаются, там все до единого человека, они там из Йейла, из Принстона, там вот она одна такая как бы с улицы. И она, боясь, что с одной стороны ей не дадут больше, а с другой стороны, что она совсем ничего не попросила, она пишет им имейл и говорит, что мне очень нравится ваш оффер, я очень ценю туда-сюда, нельзя ли мне поднять до 27.50? Понимаете, да? Что это значит? Что человек охренел. $2.50 – это вообще ничто. Понимаете, еще бы 50 центов попросила. Это просто бред. То есть просить меньше пятерки – вообще безумие какое-то. Значит, она какие-то игры играет, она совершенно охренела. И они ей пишут, вы знаете, мы подумали и отзываем ваш оффер. Один раз в моей жизни, вот на много-много тысяч студентов отозвали оффер. Она перепугалась так, что через неделю где-то ей предложили там $15, она взяла 15. Наладилась, она немножко успокоилась, это все эмоционально, нервы. Но почему это произошло? Потому что она играла в идиотские игры. Потому что вместо того, что... Да, и там еще с автоматизацией. Они сказали, мы тебя автоматизацией будем учить. Понимаете, еще 2.50 не хватило к этому. Тебе дали работу, так? Другой пример. Я вот сегодня с девочкой я разговаривал, с утречка. Она в Тампе там, ей дали на 4 месяца довольно странный проект. То есть тестировать какой-то стриминг-сервис, у них какие-то технологии по измерению, значит, трафика в этих стримах там и так далее. И она говорит, я даже не знаю, брать, не брать, $40 в час, там все дела, чего я там научусь? Там, я говорю, ты научишь. Да, и в компании, это очень важно, прямо в компании. Это гораздо лучше для первой работы, чем в удаленке быть. Я говорю, ты станешь тестировщицей. Ты напишешь там кучу тест-кейсов, ты напишешь кучу баг-репортов, ты научишься общаться с людьми. У тебя в резюме появятся такие слова, как нетворкинг, стриминг, routers и так далее. Да ты что? Понимаете? И это всего 4 месяца. Ну, через 4 месяца ты дальше пойдешь. Я говорю, если они тебе предложат остаться еще на 4, ты скажешь, нет, ребята, сори, я пошла. Хотя $40 в час можно еще поработать, в принципе, да. Вот. К чему я рассказываю? Первая работа упала, и бери на здоровье, и не занимайся этой самой фигней. Взял и пошел. Если тебя интересует как бы карьера, если у тебя таймфрейм 3 месяца от сегодняшнего дня, ты можешь хрен знает что наворотить со своей жизнью, но если у тебя таймфрейм от сегодняшнего дня там, до, не знаю, там, 67 лет, это другой разговор, или там ближайшие 10 лет. У нас, например, вот я могу сказать, из бывшего СССР люди, студенты, они всегда очень чувствительны вот к деньгам на первой работе. Из Индии девчонки вообще не колышет. Вот принципиально не колышет. Сколько дали, все, она даже не думает об этом. Почему? Потому что они видят это в долгосрочной перспективе. У них перспектива длинная, ей все равно с чего начинать. А если у тебя перспектива короткая, вот ты начинаешь биться, и, соответственно, в долгосрочной перспективе можешь потерять. Правильно? Если будешь выбирать, оптимизируя по краткосрочной перспективе.